вся изложенная здесь метафизика любви находится в тесной связи с моей метафизикой вообще, и освещение, которое она дает последней, можно резюмировать в следующих словах. Мы пришли к выводу, что тщательный и через бесконечные ступени до страстной любви восходящий выбор при удовлетворении полового инстинкта основывается на том, в высшей степени серьезном участии, какой человек принимает в специфически личных свойствах грядущего поколения. Это необыкновенно примечательное участие подтверждает две истины, изложенные мною в предыдущих главах. Первое. То, что неразрушима внутренняя сущность человека, которая продолжает жить в грядущем поколении. Ибо это столь живое и ревностное участие, которое возникает не путем размышления и преднамеренности, а вытекает из самых сокровенных побуждений нашего существа, не могло бы отличаться таким неискоренимым характером и такой великой властью над человеком, если бы он был существом абсолютно приходящим, и если бы поколение от него реально и безусловно отличное приходило ему на смену только во времени. Второе. То, что внутреннее существо человека лежит больше вроде, чем в индивидууме. Ибо тот интерес к специфическим особенностям рода, который составляет корень всяческих любовных отношений, начиная с мимолетной склонности и кончая самой серьезной страстью, этот интерес, собственно говоря, представляет для каждого самое важное дело в жизни. Удача в нем или неудача затрагивает человека наиболее чувствительным образом. Вот почему такие дела по преимуществу и называются сердечными делами. И если этот интерес приобретает решительное и сильное значение, то перед ним отступает всякий другой интерес, направленный только на собственную личность индивидуума и в случае нужды приносится ему в жертву. Этим, следовательно, человек свидетельствует, что род лежит к нему ближе, чем индивидуум, и что он непосредственнее живет в первом, нежели в последнем. Итак, почему же влюбленный так беззаветно смотрит и не насмотрится на свою избранницу и готов для нее на всякую жертву? Потому что к ней тяготеет бессмертная часть его существа. Всего же иного желает только его смертное начало. Таким образом, то живое или даже пламенное вожделение, с каким мужчина смотрит на какую-нибудь определенную женщину, представляет собой непосредственный залог неразрушимости ядра нашего существа и его бессмертия в роде. И считать такое бессмертие за нечто малое и недостаточное – это ошибка. Объясняется она тем, что под грядущей жизнью в роде мы не мыслим ничего иного, кроме грядущего бытия подобных нам, но ни в каком отношении не тождественных нам существ. А такой взгляд, в свою очередь, объясняется тем, что, исходя из познавания, направленного вовне, мы представляем себе только внешний облик рода, как мы его воспринимаем наглядно, а не внутреннюю сущность его. Между тем, именно эта внутренняя сущность и есть то, что лежит в основе нашего сознания, как его зерно, что поэтому она непосредственнее даже, чем самое сознание, и что как вещь в себе, свободная от принципа индивидуации, она представляет собою единое и тождественное начало во всех индивидуумах. Существуют ли они одновременно или проходят друг за другом? Это внутренняя сущность – воля к жизни, то есть именно то, что столь настоятельно требует жизни и жизни в будущем, то, что недоступно для беспощадной смерти. но и с другой стороны, эта внутренняя сущность, эта воля к жизни не может обрести для себя лучшего состояния, нежели то, каким является ее настоящее. А поэтому вместе с жизнью для нее неизбежны беспрерывные страдания и смерть индивидуумов. Освобождать ее от страданий предоставлено отрицанию воли к жизни, посредством которого индивидуальная воля отрешается от ствола рода и прекращает в нем свое собственное бытие. Для определения того, чем становится воля к жизни тогда, у нас нет никаких понятий и даже никакого материала для них. Мы можем охарактеризовать это лишь как нечто такое, что имеет свободу быть волей к жизни или не быть. Для последнего случая у буддизма есть слово «нирвана». Это предел, который навсегда останется недоступным для всякого человеческого познания как такового. Когда с этой последней точки зрения мы оглянемся на сутолоку жизни, мы увидим, что все несет в ней тягостные труды и заботы и напрягает последние силы для того, чтобы удовлетворить бесконечные потребности и отразить многообразные страдания, и притом безо всякой, даже робкой надежды получить за все это что-нибудь другое, кроме сохранения на скудную долю времени именно этого мучительного индивидуального существования. Между тем, среди этого шумного смятения жизни мы замечаем страстные взоры двух влюбленных. Но почему же эти взоры так пугливы, тайны и украдчивы? Потому что эти влюбленные изменники, и тайно помышляют они о том, чтобы продолжить и повторить все муки и терзания бытия, которые иначе нашли бы себе скорый конец. Но не допускают этого конца влюбленные, как раньше не допускали его подобный им. Впрочем, эта мысль относится уже к содержанию следующей главы.